Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1175-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами возвращаемся к книге пророка Агея. Как я уже отмечал, она не похожа на другие книги Библии и конкретно на книги других пророков. И, как мы уже сказали, Агей делает особый акцент на выражение «слово Господне». И я хочу еще раз прочитать первый стих первой главы этой книги. «Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Агея, пророка, к Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею». Итак, во второй год царствования Дария. Мы с вами также говорили, что уже в это время действует календарь язычников. Господь Иисус обещал, что Иерусалим будет попираем язычниками, пока не исполнится время язычников. И это время продолжается и сегодня, прямо сейчас. Ну а начинались эти времена уже в период, описанный в книге пророка Агея. Хронология теперь ведется не по израильским или иудейским царям, не по династии Давида. Календарь теперь отсчитывается по язычникам. И здесь упомянут первый день шестого месяца. И я должен сказать вам это с полной уверенностью. Если пересчитать это на современный календарь, то получится 1 сентября 520 года до Рождества Христова. Таким образом, эту книгу можно легко датировать. И дальше сказано «Зарававелю». И Зарававель, как мы знаем, был политическим вождем, политическим лидером еврейского народа. Мы с вами уже говорили, что его имя означает «посеянный в Вавилоне» или, возможно, «воспитанный в Вавилоне». И, кстати, у него вавилонское имя, потому что он как раз и родился, и вырос в плену. Ну, то есть, корень-то еврейский, но значение имени, смысл имени вавилонский, его дали уже в Вавилоне. И дальше мы читаем «к Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею». То есть, здесь упомянуты и религиозные, и светские лидеры иудейского народа того времени. Бог через пророка обращается как к светской, так и к духовной власти иудейского народа. Что же говорит Бог этой власти и что же говорит Бог всему народу? Да, друзья, говорит именно Бог, и вот второй стих как раз с этого и начинается. «Так сказал Господь Саваоф», то есть «так сказал Господь воинств». Это очень важно, давайте задумаемся об этом. Народ этот относительно недавно вышел из плена. Но у иудеев проблемы, и проблемы прижимают их со всех сторон. Хочется восстанавливать или хотелось восстанавливать стены и храм, но вот не получается, и не получается по разным причинам. И вот об этом дальше и пойдет речь. И прежде всего здесь Господь воспроизводит слова людей. И люди реально вот так говорили, так, как мы с вами сейчас будем читать. Дело в том, что сразу после возвращения в обетованную землю у еврейского народа был огромный энтузиазм, у них были большие надежды. Однако они встретились с высочайшими преградами, с сильнейшим сопротивлением. Казалось, что нет никакой возможности эти преграды и это сопротивление преодолеть. И вот после времени больших надежд пришло разочарование. Иудеи разочаровались в возможности восстановить храм. И они стали оправдываться мыслью, что время строить еще не пришло. Вот так они себя и утешали. Они решили сохранить статус-кво. Ну, типа, это так сложно, что, очевидно, Бог этого от нас не хочет. Бог не хочет, чтобы мы занимались восстановлением храма. Да, фундамент храма уже был заложен. Однако противостояние самарян было столь сильным, что иудеи просто остановили строительство. И оправдывались они тем, что не пришло еще время. И вот в этой ситуации Агей показывает на подлинный источник, истинную причину проблем. И, кстати, когда он это делает, может быть больно, потому что те же проблемы есть и сегодня в жизни многих христиан, в жизни современной церкви. Вы наверняка слышали, как люди объясняют, почему они что-то не сделали или куда-то не поехали для Бога. И говорят они примерно следующее. Ну, Божья воля для меня была в другом. Ну, или Господь повел меня так-то и так-то. Знаете, вот это христианское клише покрывает множество грехов. И так легко, когда возникают трудности или барьеры, просто сказать «Господь ведет меня иначе». Некоторые пасторы поступают примерно так же, когда приходят трудности в церкви. Ну и да, жизнь современного пастора непроста, и я это понимаю, особенно если он стремится служить Богу по-настоящему. Однако очень легко сказать «Господь теперь ведет меня в другом направлении». И если у нас начинаются большие трудности, то мы зачастую вот именно так и реагируем. Именно это и говорим. Господь ведет меня в другом направлении. Теперь смотрите. Эти люди начали строить храм. И обстоятельства были весьма суровы. Вы ведь помните книгу Неемии? Вы помните, как они восстанавливали стены? Вы помните, какая была оппозиция, какое было жуткое противостояние? И точно такое же противостояние было и по поводу восстановления храма. И люди говорили, не время, Бог этого не хочет. Помню, много лет назад мы решили сделать в церковном здании капитальный ремонт. И пора его было делать, в том здании вообще никогда не было капитального ремонта, и здание уже старело и ветшало. Но кроме того, кроме капитального ремонта, мы решили также сделать зал для богослужений более удобным, более комфортным. Например, туда решили поставить мягкие скамьи. И именно мягкие. Но вот нашлись такие, в кавычках, благочестивые люди, которые сказали, зачем тратить деньги на ремонт здания? И уж тем более, зачем нам мягкие скамейки? Давайте отдадим эти деньги на миссионерское служение. Но большинство людей хотели поставить новые скамьи и сделать ремонт здания. И я тоже этого хотел. И вот что я предложил тем, кто сомневался, и тем, кто противостоял этому плану. Я им сказал так. У нас есть достаточно людей, которые хотят сделать ремонт и перестроить зал, и даже поставить новые мягкие скамейки. И эти люди готовы пожертвовать, и этих пожертвований хватит и на ваши скамьи тоже. Об этом вы можете не беспокоиться, это мы сделаем. Ну и вот вы говорите, что деньги нужно отдать на миссионерское служение. Замечательно. Пусть каждый из вас прямо на следующем богослужении пожертвует на миссии такую-то и такую-то сумму. Ну и тогда мы ведь немало соберем на миссионерское служение. И вот наступило воскресенье, и вот было богослужение. И знаете, что произошло дальше? Да практически ничего мы тогда не собрали. Ну, потому что не время. Нету воли Божьей. И оказалось, что люди, которые громче всех кричали о пожертвовании на миссионерское служение, на самом деле никому и ни на что не собирались жертвовать. Это все были только разговоры, только пустая болтовня, продиктованная желанием не жертвовать на ремонт зала. А миссионерское служение эти люди притянули за уши, как, в кавычках, более благочестивую альтернативу. Но на миссию они и не жертвовали раньше, и не стали жертвовать после этого. Вы говорите, лучше бы пожертвовали на миссию. Почему же вы сами не пожертвовали?
по страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вот такая проблема возникает снова и снова. Появляется группа людей, слава богу, небольшая. Они ровным счетом ничего не делают, но они умеют всех критиковать. И вот они как раз и говорят: «Не надо тратить на нас деньги. Давайте отдадим их на миссионерское служение, бедным, еще кому-нибудь». Но почему же они сами тогда не отдают свои деньги на миссионерское служение или на служение бедным? Вот здесь, в книге пророка Агея, предельно ясно обнажается эта проблема и предельно ясно дается ответ на вопрос «почему?». Послушайте, что говорит этим людям пророк в ответ на их благочестивые отмазки. Давайте прочитаем 3 и 4 стихи. «И было слово Господне через Агея пророка: а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении». Вот это и есть первое пророчество Агея. Пророчество, произнесенное 1 сентября 520 года. И вы видите, как Агей начинает этот ответ: «И было слово Господне через Агея пророка». И смысл вот в чем. Эти люди утверждали, что не время строить дом Божий, а на свои дома. У них находилось время и силы, и средства, и ресурсы. Вот поразительно, не правда ли? Знаете, я в этом убеждался не только как пастор, но и как радиоведущий и медиаслужитель. Многие люди раздают обещания: «Да, Господь ведет меня, чтобы я вас обязательно поддерживал. Господь ведет меня, чтобы я помогала вашему служению». А потом у них начинаются трудности, пусть даже и небольшие. И они говорят: «Пожалуй, нет Божьей воли, чтобы я это делал». Как раз в тот момент, когда появляются трудности, как раз вот тогда мы и решаем, что нет Божьей воли. Но если это для наших личных эгоистичных целей, то мы все-таки предпринимаем более серьезные усилия, делаем более конкретные, более четкие шаги, чтобы решить вопрос. Для себя, лично для нас. Например, все эти люди, о которых говорит пророк Агей, жили в домах украшенных. Как им это удалось? Да, ведь у них тоже были сложности, но эти сложности они как-то преодолевали, когда речь шла о строительстве собственных домов. Ну а Божий дом они так и не строили. Храм Божий так и оставался в запустении. Ну, типа потому, что еще не пришло время. Как же я устал слышать всякие эти оправдания, когда люди не хотят потрудиться для Господа. Не время. Нет на то Божьей воли. Да что вы вообще знаете о Божьей воле? Просто потому, что это трудно, это сложно, это тяжело, это будет вам чего-то стоить? Вот просто поэтому вы решили, что нет на то Божьей воли? Нет, друзья, не так нужно истолковывать Божью волю. Иногда осуществить Божью волю бывает очень трудно, очень тяжело, очень затратно. Хотелось бы мне поговорить сегодня с некоторыми из выдающихся святых Божьих прошлых лет. Они бы уж точно нам кое-что рассказали. И мне интересно, что сказал бы, например, Авраам вот таким людям, которые ссылаются на отсутствие Божьей воли. Да, Авраам, тот самый человек, который жил в Уре Халдейском. И у него там был достаток. Был он человеком вполне успешным. Да и сам Ур Халдейский был весьма процветающим городом того времени – городом люкса, городом роскоши. И Бог говорит Аврааму: «Я хочу, чтобы ты вышел отсюда». И знаете, очень легко было бы Аврааму сослаться на то, что он просто чего-то не понял. На самом деле Господь совершенно и не требует, чтобы Авраам из Ура Халдейского уходил. Ну, потому что в Уре халдейском легкая, простая, богатая, обеспеченная и беспечная жизнь. И ведь явно Господь не хочет меня отсюда увести. Мне здесь хорошо. Зачем мне идти в какую-то неизвестную страну? Зачем мне отправляться в каком-то направлении, которое Бог мне даже и не покажет сразу, которое Бог мне будет показывать, открывать постепенно? Зачем мне принимать некие благословения, которые будут только у последующих поколений? Я вам скажу, в этом мире есть тысячи христианских служителей, которые жертвуют многим и жертвуют каждый день. Почему? Потому что они убеждены, что Божья воля для них – оставить все и отправиться на служение. Но, с другой стороны, я думаю, а сколько вокруг людей, сколько членов церкви, которые создают этакую иллюзию активной деятельности, они бегают туда-сюда, но на самом деле ровным счетом ничего не достигают для Господа. А сколько людей живут просто так, чтобы избежать вообще любых сложностей, вообще любых преград. Они не хотят иметь дело с противостоянием. Они замолкают. Они отказываются, например, нести Божие Слово, ссылаясь на то, что сейчас не время, и что нет Божьей воли, чтобы я сейчас говорил или говорила. Или нет Божьей воли, чтобы я чем-то жертвовал для Господа – своими деньгами, своими ресурсами, своим комфортом, своим престижем, своей повседневностью, своей привычной жизнью.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот тут пророк Агей расставляет точки над «и». И он провозглашает Божье Слово. Давайте прочитаем еще раз 3 и 4 стихи, чтобы лучше это услышать. «И было слово Господне через Агея, пророка, а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении». Ну да, конечно, бывает и по-другому. Есть страны, где строятся изысканные, красивейшие соборы, а рядом с ними процветает страшная бедность. Я такое тоже видел. Нищие латиноамериканцы рядом с роскошным, великолепным собором. И это тоже недопустимо, это тоже неправильно. Однако, с другой стороны, церковное здание должно быть привлекательным. Оно должно быть красивым, чтобы люди с улицы туда приходили. То же самое касается, например, сайтов церкви. Я как-то был в одной церкви, и я говорю: ребята, а что у вас такой сайт серенький, что он у вас такой некрасивый? И мне ответили буквально следующее: ну, для того, чтобы было красиво, нужно платить деньги, нужно нормально его разрабатывать, а мы не хотим на это тратить деньги, мы будем лучше поддерживать служителей в других городах. Вот это про то же самое. Да, нужно поддерживать служителей в других городах и других странах, но важно также, чтобы люди приходили в церковь. И для этого и наши здания, и наши сайты должны выглядеть привлекательно. Но я знаю церкви, в которых по этому поводу не делается ровно ничего. И я знаю, как церкви оправдывают вот эту свою позицию ничего не делания. Мы жертвуем деньги на миссии, мы жертвуем деньги на другие служения, а потому мы годами не обновляем наш сайт и десятилетиями не делаем ремонт в церковном здании. Вот ровно эти слова говорил мне диакон одной из церквей. Я приехал в эту церковь в гости, я там проповедовал, и там тоже здание нуждалось в ремонте. И я говорю: почему вы этим не занимаетесь? Он говорит: мы деньги отправляем на другие цели. А потом мы поехали на обед к нему домой, вот к этому диакону. И я увидел роскошный сельский дом. Этот дом был куда лучше, куда красивее, куда выше соседских домов. И было понятно, что в это вложены большие деньги. Вообще говоря, я даже не ожидал встретить такое королевское гостеприимство. Дом этого человека стоил огромных денег. И знаете, каких усилий мне стоило тогда промолчать, прикусить язык и ничего по этому поводу не сказать. Потом я подумал, А может, и надо было сказать? Например, сказать так. У вас церковь ремонтировать пора, у вас крыша течет, у вас штукатурка сыплется. А вы все ссылаетесь на то, как важно помогать миссионерам и поддерживать другие служения. И да, им действительно нужно помогать. И да, действительно нужно поддерживать другие служения. Но посмотрите вы на свой собственный дом. Да-да, дом, в котором вы живете. Может, стоило на своем доме немножко сэкономить? Ну, сделать чуть поменьше, чуть пониже, чуть попроще. И тогда у вас точно остались бы деньги на то, чтобы и миссионеров содержать, и церковное здание отремонтировать. Я просто хочу вас спросить сегодня. Сколько вы тратите на себя любимого? И сколько вы отдаете на Божье дело? Весьма неудобно бывает отвечать на такой вопрос даже самому себе, не правда ли? Приведу еще один пример. С моим хорошим знакомым мы пришли в ресторан пообедать. Он меня пригласил, и обед был совсем не дешевый. Мой знакомый оставил официантке очень щедрые чаевые. А потом мы пошли с ним в церковь на вечернее богослужение. Там был проповедник, которого очень хотелось услышать. И когда после проповеди собирали пожертвования, я обратил внимание на моего знакомого. И я увидел, что он кладет всего одну купюру, да к тому же еще очень небольшого достоинства. Понимаете, он дал официантке чаевых в 5 раз больше. А я подумал, ну ничего себе, как человек обирает, обкрадывает Бога. Его чаевые оказываются больше пожертвований на Божие дело на богослужении. Да, друзья, вот это и про нас тоже. Те люди говорили, не время строить Божий дом. И Бог их спрашивает, а как же тогда время строить ваши дома? Скажу вам так. Лицемерие в церкви сегодня отравляет многих. Люди хвастаются тем, что сделали для Бога. И при этом для себя любимого они делают в 1000 раз больше. Я понимаю, что это обличает. Я понимаю, что эти слова не будут популярны. Ну, кстати, Агей ведь не участвовал в конкурсе на самого популярного. Его это мало волновало или совершенно не волновало. Скорее, он был похож на будильник. В конце концов, будильник ведь никогда не будет самым популярным предметом быта, потому что он будет, когда хочется спать. Нам не нравится, когда нас вытаскивают из теплой постели, из крепкого и безмятежного сна. И даже если на будильник поставить свою любимую песню, свою любимую мелодию, то он все равно останется будильником. И очень велика вероятность, что песня эта или мелодия эта перестанет быть вашей любимой. Я знаю это по себе. Я как-то поставил себе на будильник любимую мелодию. Вот месяц она меня будила. Знаете, потом я эту мелодию год слушать не мог. Понимаете, когда людям хорошо и комфортно, им не нравится слышать беспокоящий голос или резкий звук. Так вот, многим из нас в церкви сегодня слишком удобно. И горе тому, кто рискнет нас разбудить, поставит будильник, засвистит в свисток, включит сирену. Понимаете, если бы сегодня появился, скажем, Иоанн Креститель, то его обезглавили бы не за обличение развратного царя, а за то, что спать людям мешает, да спокойствие нарушает. И вот поэтому Божьи пророки никогда не побеждали в конкурсе популярности. Их побивали камнями, а не восхваляли. Отвергали, а не принимали. Пророк Агей – это такой будильник. Он будоражит нас, он будет нас. И, честно говоря, нам это не нравится. У Агея было очень непростое положение. Люди не слушали его слова. Они просто не хотели слушать. Они только недавно ведь вышли из Вавилона, и они никак не хотели слышать слова пророка. Однако он пытается их разбудить, пытается их взбудоражить, чтобы они все-таки, наконец, что-то делали для Бога. В следующий раз мы с вами узнаем, как Агей этого добивался. Его способ был весьма необычным, но он все-таки не был оригинальным. Сегодня таким способом не пользуются. А, пожалуй, и зря не пользуются. Этот метод, этот способ, как мне кажется, был бы сегодня весьма действенным. Так каков же он, метод Агея? Узнаем в следующий раз. Ну а пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.